Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Дмитрием Борисовичем Гришиным. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Напомню телезрителям, что он является председателем Сергиевского мемориального фонда. Он действительный член Императорского православного палестинского общества, кандидат исторических наук и автор книг об истории России рубежа 19-20 веков. Все правильно я сказал?
Совершенно верно.
Спасибо.
Благодарю вас.
Мы закончили нашу предыдущую беседу о благотворительности, милосердии высших кругов общества на рубеже 19-20 веков в России. Сейчас хотелось бы это конкретизировать, потому что вы являетесь одним из главных специалистов в России сегодня написали книги о жизни, в частности, великого князя Сергея Александровича. Его супругу Елизавету Федоровну, преподобную мученицу, теперь уже многие знают. Но, тем не менее, все равно у телезрителей есть какое-то, ну, может быть, недоумение. Некоторые, да, конечно, мы слышали. Могли бы вы еще раз напомнить, кто были эти люди, эта великокняжеская семья, так кратко для телезрителей?
Сергей Александрович, если говорить как бы о его такой вот биографической справке, это пятый сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Но что очень важно, это их парфирородный первенец. То есть это первый ребенок в семье государя-освободителя, который родился после вступления императора на престол. Этому всегда придавалось особое значение. И родители, придавая такое значение ожидавшемуся прибавлению в семье накануне коронации, дали тогда в Москве обет, то есть клятву о том, что если родится мальчик, они в это время приехали на Богомоле в Троице-Сергиеву Лавру, то посвятят его преподобному Сергию Радонежскому и назовут Сергеем. Вот родился мальчик, и в царской семье впервые таким именем нарекли представителя
тогда уже императорской великого
фамилии.
Князя.
Да, тогда уже великого князя. И он всегда знал об этом своем посвящении, о своем предназначении, как бы особом, о своей особой ответственности, хотя она и как таковая у великого князя обязательно должна быть. Он рос и воспитывался в семье отца и матери, и они были для него огромным авторитетом. Но сначала он в юности теряет матушку, умершую в 1880 году, а потом в 81 году мученически погибшего отца. Это тоже производит на него грандиозное впечатление. Он становится человеком замкнутым в себе и поэтому не всегда понятным окружающим.
Дмитрий Борисович, чтобы нам далеко не уходить в биографию, может быть, сразу скажете, как он познакомился со своей будущей супругой и вот Элла, потому что семья и так далее. И потом уже
императрица Мария Александровна, она происходила из Гессен-Дармштадтского дома и часто приезжала к своим родственникам в Германию, значит, в город Дармштадт, а в другие какие-то места близлежащие брала иногда с собой вместе младших детей, в том числе и Сергея. И когда в семье герцога Дармштадтского появилась маленькая девочка Элла, Елизавета, то, конечно, они увиделись. Вот точного документального свидетельства о первой встрече нет, но предполагаю, и некоторые с этим согласны, что это в 1865 году произошло, когда Элле был всего один годик от рождения, и вот тогда увидел ее впервые.
А когда
Сергей.
Они увиделись тогда, когда он уже увидел в ней настоящую красавицу?
А настоящую красавицу он увидел после того, как она, конечно, стала появляться в свете. Она официально стала выезжать в 81 году в свет. Они встречались неоднократно. И между ними, конечно, была переписка, которая не сохранилась. Мы не знаем, как развивались их отношения.
Вот это очень обидно.
Да. Вполне возможно, что Елизавета Федоровна сама ее уничтожила, потому что она не хотела, чтобы кто-то заглядывал в их личную жизнь, в их какие-то значит, взаимные.
Она действительно
вещи.
Была красивой, если смотреть на фотографии. Она была, может быть, самой красивой из вообще, скажем, властвующего дома женщин.
Да, совершенно верно.
И многие завидовали Сергею Александровичу даже по этому поводу. Вот никто не мог даже предположить, что в будущем эта хрупкая и замечательная красивая женщина переживет то, что она пережила, и так закончит свою жизнь, став преподобной мученицей. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, что произошло, когда Сергей Александрович стал генерал-губернатором Москвы? Я понимаю, что мы прыгаем по истории, но просто чтобы у людей отложилось в памяти вот какие-то главные вехи их жизни.
Да, конечно. Но только мы перед этим обязательно должны сказать, что после их свадьбы, да, после их брака 1984 года, Сергей Александрович стал наставником практически, учителем, да. Воспитателем, во всех смыслах этого слова, Елизаветы Федоровны. И он сформировал ее как личность. Вот тот образ, который мы знаем, те, кто знает о великой княгине, о ее дальнейших делах, о ее подвижничестве, вот это все она почерпнула прежде всего в своем супруге.
И она же приняла православие, причем осмысленно, не сразу, причем сознательно, и много-много писала об этом,
да,
говорила.
Это было очень трудно. Причем приняла по-настоящему. А я недавно вдруг совершенно, знаете, какую мысль вдруг обнаружил. Ведь когда ей исполнилось 16 лет, по законам протестантской церкви она прошла конфирмацию. Mm-hmm. То есть она принесла клятву о верности своей лютеранской церкви, да, как осознанный выбор, так принято у них. И вот там буквально через 5-6 лет ей приходится, читая символ веры, давать новую клятву. И это даже сильнее и страшнее, чем присяга. Представляете, как-то ей надо было себя действительно переломить. Но она не могла по-другому поступить, потому что она говорила, будет обманом, если я внешне буду принадлежать к той церкви, но душой, всем сердцем давно уже став православной.
Тут, знаете, скажут, это была формальность, это было необходимо, без этого брак бы на великокняжеской семье мог бы не произойти и так далее, и так далее. Но ведь она же на самом деле прожила не просто оставшуюся православную жизнь.
Да.
Она прожила такую православную жизнь, которую... Не дай Бог вообще в этом смысле, чтобы преподобную мученическую, которую бы прожили другие люди.
Конечно.
Которые редкие люди могут прожить, да.
Да, да. Закон формально не требовал от нее. Она не являлась супругой наследника престола или близлежащего к нему круга первоочередных наследников. И официально закон не требовал ее вступления в православие. Но было видно, как она туда стремится. И Александр III в одном из писем незадолго до ее решения написал Сергею Александровичу: «Мне почему-то кажется, что именно с твоей женой это произойдет. Что Элла будет православной, о, как я буду счастлив». То есть это вот было по ней видно, ощущалось. Да, а потом она была такой православной, который, наверное, те, кто официально так назывался из ее окружения иногда, не мог бы быть в сравнении с ней. И смотрите, ведь Господь в конце концов ее земной путь заканчивает и увенчивает мученическим венцом в день преподобного Сергия. В день именин супруга, да, в день его ангела-хранителя, которому он посвящен был и по обету назван был. В самый радостный праздничный день в их семье, в именины великого князя.
Но мне неизбежно придется напомнить телезрителям, как произошло это ее трагическая кончина.
Да, вот через год столетия ее подвигу исполнится под Алапаевском вместе с группой родственников великих князей и князей императорской крови. Она была злодейски убита, сброшенной живьем в выработанную угольную шахту на Урале. Вот через несколько дней их тела были обретены, и стало ясно, что они, конечно, приняли мученическую смерть.
Будучи живыми, да.
Да, по одним данным так, по другим там, правда, говорится в заключениях комиссии Соколовой, что несовместимые с жизнью травмы на многих. То есть, возможно, это была моментальная смерть у многих, но, да, некоторые еще были живы и долго мучительно умирали. Вот. Но подвиг великой княгини, конечно, не только, это уже венец ее мученичества. Да? Ее подвиг святой – это подвиг ее служения, ее подвижничества, ее милосердия, ее
благодеяния. Вот как вы разъясните, я вас перебиваю, потому что как раз хочу задать вопрос. Многие телезрители тоже этого не знают. Придется напомнить о том, что великий князь был генерал-губернатор Сергей Александрович, да, Москвы и был убит террористами, взорван прямо в Кремле. И она находилась в это время рядом, ну, не совсем рядом, но практически рядом, и буквально через какие-то там 5 минут оказалась на этом месте, и перед ней лежали части тела окровавленного ее мужа, так сказать, разорванного взрывом на части. Вот каково женщине такое пережить? Ведь потом, когда она стала заниматься благотворительностью, она до этого этим занималась, но всерьез, по-настоящему переоделась в белые одежды, которые многие называют монашескими, белое одеяние с Красным Крестом, да, так сказать,
нет, она без Красного Креста,
создав общину милосердия, Марко-Мариинскую обитель и так далее. Почему она вот считает, что она приняла монашество, а некоторые исследователи говорят, что нет, этого не было? Что было на самом деле?
А Елизавета Федоровна решила применить не традиционный, незнакомый в России способ женского служения, соединяя духовное и мирское. Так называемые диаконисы, незнакомый совершенно в России способ такого совместного жительства по уставу, как в монастыре, но при возможности свободного выхода в любой момент тем светским девушкам, женщинам, которые там трудятся. Вот такой как бы вариант диаконского служения, да, женские диаконисы. Это было очень сложно пробить через синод, через вообще видение всего этого в Москве. Но она пробила, она организовала Марфо-Мариинскую обитель сестер. И там несла вот в течение долгого времени свое послушание. И Москва на это отреагировала, полюбила ее и матушкой называла. Хотя, кстати говоря, сестры ее так не называли. Они к ней продолжали обращаться, ваше высочество. То есть она оставалась великой княгиней. Она не была монахиней, она не была настоятельницей. Хотя была рукоположена. Вот в начальнице Марфо-Мариинской обители ее рукоположил митрополит Владимир, московский владыка тогда. Богоявленский, будущий первый священномученик нашей церкви. Вот. И она несла этот крест и сказала, что многие считают, она писала государю, что я взвалила на себя непосильную ношу, что я взяла такой крест, что я не выдержу, что это тяжело. Она сказала, что нет этой тяжести, она не чувствует
делает
этого.
Все, да, она делает веко,
абсолютно
по внутреннему
верно.
Побуждению.
Да, 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 да. И пример, кстати, мужа для нее всегда здесь рядом. Она говорит, что мы с ним соединены на небесах, и меня здесь нет, а я с ним там. И я должна исполнить до конца все то, чему он меня научил и что он мне заповедовал. Вот. Это мало, кстати говоря, известно, да, потому что и на Марфо-Мариинской обители есть такой своеобразный ктиторский портрет, об этом говорящий, где мы можем с вами увидеть и великого князя, и великую княгиню в ангельских образах вот на соборе, значит, в Покровском. Они летят навстречу друг друга. Два ангела слева, великий князь Сергей, справа Елизавета Федоровна. Между ними символ страдания.
Как красиво сделано, да?
Да.
Такой настоящий,
да,
модерн, и какой символизм потрясающий.
Да, по рисункам художника Тимонькина, который хорошо знал Елизавету Федоровну и хорошо понял этот замысел.
Вы знаете, я помню, мы готовили каталог, и там был, у нас был раздел, список учреждений, в коих я императорскому высочеству великой княгине Елизавете Федоровне угодно принимать участие. Он был составлен в 1916 году. Она руководила, я сейчас боюсь соврать, не помню цифру, по-моему, 127 организаций, которыми она руководила.
Да, около полутора.
Как она могла успевать? Нося при этом белое, практически монашеское одеяние. Она раздала почти все вещи великого князя, да? Очень многие вещи. Она просто не то, что от них избавилась, она решила, что это должно остаться кому-то другому.
Да.
То есть она тратила почти все свои деньги, да? Так сказать, такой уникальный момент благотворительности.
Кстати, у нее огромное было, у великого князя было огромное собрание произведений искусства. Ценнейших, картин и полотен. Она их все раздала по музеям. В Русский музей, в Третьяковскую галерею, в Музей изобразительных искусств.
Благодаря ему открылся музей Пушкина изобразительных искусств. Исторический музей на Красной площади, дом 1, да?
Да, совершенно Красная площадь, дом 1. Это все заслуги великого князя. А Елизавета Федоровна это все пополнила. Да, не продала, она могла бы выручить огромные деньги, которые пустила бы тоже на благотворительность, да, вот на строительство обители и прочее. Это она подарила. Она считала, что это должно принадлежать народу, ты должно его просвещать, одухотворять, и это будет иметь большую пользу, чем материальные средства.
Скажите, пожалуйста, почему тогда сегодня вот человек идет по Москве, дом мэра Москвы в хорошем состоянии, все нормально.
Да.
Там когда-то сидел великий князь Сергей Александрович. У него была там церковь своя даже. Он построил
совершенно
церковь, уникальную совершенно, да. Но, к сожалению, ее там сейчас нет. Мы идем по другим местам Москвы, связанным с его деятельностью, даже место убиения там и так далее. Да, везде были какие-то знаковые памятники, обозначения и так далее. Почему сейчас в Москве мы не видим никаких знаков, напоминающих нам, кроме Новоспасского монастыря, конечно,
ну, да,
который как бы Романовы и так далее.
Упокоение.
Что с этим делать? Как сделать так, чтобы обозначить деятельность этих людей, чтобы люди об этом видели, знали и помнили о них?
Вы очень правильный вопрос задаете и одновременно очень сложный.
Это же пример для всех нас.
Да,
мы до сих пор думаем, ну хорошо, Сергей Александрович, спорно, да, великий князь, представитель династии Романовых.
Ну, сразу возникает
что-то, да. И так далее. Угу. Но великая эта княгиня, она не Романова в буквальном смысле. Она вообще, то, что мы сейчас говорили, да, человек из протестантизма, перешедший в православие, сделавший столько много и признанный к церкви преподобной мученицей. Где у нас напоминание в Москве о их присутствии?
В Москве немного. Хотя вообще надо правильно сказать, в России есть стремление увековечивать память великих княгинь.
Да?
Во многих городах, и не только в России, даже в Беларуси. И в ближайшее время, вот в июне, будет открытие памятника в Алапаевске великой княгине Елизаветы Федоровны, около собора, где она была первоначально погребена. Вот. А в Москве, которой она служила столько времени, которую она считала своей такой, можно сказать, второй родиной, да, это очень мало, кроме Марфо-Мариинской обители. И это поразительно, почему так мало. Я думаю, что...
Может, не пришло время новых героев?
Ну, какие-то герои-то пришли, помните, да? Сколько потом переименовывалось, Обоиковская сейчас до сих пор висит. Вот такие
висит,
вот герои,
да,
остались, да. Понимаете, может быть, просто... Я так думаю, хотя, может быть, ошибаюсь. Страшно и стыдно. Потому что сразу возникнет масса вопросов, а что с ней случилось, а кто это сделал, да?
Да.
А как это произошло, а разве не этим мы в свое время гордились, разве не это было когда-то образцом и так далее. Может быть, поэтому. Переосмысление всегда очень сложная вещь, но то, что по этой дороге двигаются очень многие сегодня. Это тоже правда. И что дела великой княгини возрождаются многие и продолжаются. Это, пожалуй, главный памятник и лучший памятник для нее, чтобы жило ее дело, то, что она начинала.
Все-таки вы, как исследователь, может быть, подскажете нам, а что нового сейчас мы в последнее время мы узнали о великой княгине и о великом князе? О великокняжеской семье.
Ну, как о великокняжеской семье, как раз то, что это семья, то, что они вместе, их никак нельзя разделять. Mm-hmm. Потому что Елизавета Федоровна всегда была какой-то отдельно стоящей фигурой. Да? Ну, говорилось иногда, конечно, что она была замужем, что у нее был муж. Mm-hmm. А вот в лучшем случае, что он был хороший, она его любила, потеряла, и потом вот все остальное. То, что это двуединый такой образ, да, соединение. Она однажды написала в каком-то письме по поводу какого-то случая «наше сердце», «наше с Сергеем сердце». Это не была грамматическая ошибка. То есть их двое, но сердце в единственном числе указано. Она именно так это и видела, и так это ощущала. Вот. Что касается Сергея Александровича, то о нем практически все новое, потому что о нем не было ничего известно очень долго. Это фигура, которая недавно начала раскрываться и продолжает раскрываться. Да, он московский генерал-губернатор, но мало кто знает, что это такое, ведь аналогичной должности сегодня нет. некоторые думают, что это какой-то вот предшественник мэра. Но Москва имела своего губернатора, да, и своего еще городского главу, и городскую думу, и прочее, прочее, прочее. Генерал-губернатор – это, ну, может быть сопоставимо с сегодняшним представителем президента по центральному федеральному округу.
Федеральному округу, да. Это... То есть выше рангом, чем
да.
мэр, да.
Да, и чем губернатор. В его подчинении...
Кроме этого, он еще и командующий войсками.
И командующий округа. Войсками Московского округа. То есть в его подчинении все губернаторы центральной России, Великороссии, что мы называем. Это царский наместник в самом сердце исторической России, который контролирует, который координирует эти действия. Это ответственнейший пост. И поэтому он, конечно, потом и становится такой мишенью, да, для политических оппонентов, для революционеров, для террористов, потому что он им мешает. И не только как человек, занимающий важный пост, но и как человек со своей особой духовной силой, как истинно православный. Понимаете? Ведь он погибает, вы верно сказали, в самом священном месте, и это тоже символично, в Кремле, в главной нашей святыне, в алтаре Отечества, но погибает уже не будучи московским генерал-губернатором. Он до этого ушел в отставку, не согласно с теми многими процессами, которые происходят в начале 905-го, в конце 4-го года. Убивали не политика, не генерал-губернатора.
В данном случае уже частное лицо.
Да, убивали Сергея Александровича.
Тогда почему?
Потому что он олицетворял все то, против чего они выступали.
Слишком серьезно.
Слишком серьезно. Да, да, да. Они ощущали. Знаете, есть такое в православии понятие «удерживающий». Вот он являлся именно таким лицом, именно таким человеком. Поэтому это была целенаправленная, долгая охота за ним, которая началась, вот это не какой-то экспромт, я нашел первые документы об этом говорящие, об этом заговоре, за апрель 903 года.
Вот. То есть 2 года
да,
готовили?
Да, да, 2 года шла подготовка.
Вот тогда, может быть, вы кратко ответите на вопрос такой. Я где-то прочитал, для меня это было неожиданностью. Я никогда статистику, верна ли она, во-первых. Во-вторых, что, в принципе, за весь период рубежа 19-20 веков террористами было выбито в той или иной форме занимающих государственные посты разных рангов, в том числе от мелких до высоких. Больше 6,5 тысяч людей было уничтожено ими. Это соответствует действительности?
Соответствует, и даже, наверное, больше, потому что приведенные вами цифры...
гвардия людей, да. которые, на которой держится, так сказать, система и аппарат,
совершенно верно.
Выбита физически.
Да.
Причем вы бывали это лучших.
Да. Это вами приведенная цифра, она относится больше даже к периоду 5-7
года. 5-7 года.
Да, 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 да. В Москве существует такой храм, кстати, он был посвящен памяти Сергея Александровича, на его закладке освящения присутствовала Лизавета Федоровна, храм скорби. И там были вывешены на мраморных досках написаны имена всех вот этих вот жертв павших.
Но это умопомрачительная цифра.
От этого террора, да. Это была гражданская война фактически, понимаете? Это была война, объявленная власти, объявленная государю, объявленную режиму, и мы о ней вообще ничего не знаем.
Знаете, кто-то все время часто говорит, вот некому было управлять, были бездарные чиновники и так далее. Ну, конечно, когда 6,5 тысяч лучших умов просто уничтожены физически,
да.
кому управлять?
Да, да.
Это же
да.
действительно, это святое место и пусто не бывает, как говорят, а вот бывает.
Да, совершенно верно. Это была... грандиозная потеря, невосполнимая утрата.
Как вот Новоспасский монастырь, это у нас Сергиевский мемориальный фонд?
Нет, это
нет, Сергиевский мемориальный фонд. Это как бы олицетворяет собой. Есть такие ключевые точки современного понимания исследования жизни Великой Княжеской Четы. Есть Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, это Ильинское Усово. Да?
Да.
Вот. Есть что у нас еще, какие-то такие точки интересные? Ну вот...
Марфмариинская обитель.
Марфмариинская обитель, совершенно верно, да. Что еще сейчас становится такими центрами, так сказать, изучения их жизни?
Работает музей и расширяется при Новоспасском монастыре, где в экспозиции очень представлено. Ну, больше, правда, мученическая гибель Сергея Александровича, но через нее люди во многом узнают и о его жизни. в Марфо-Мариинской обители, само собой разумеется. Вы знаете, какая интересная вещь? Мы в последнее время открываем или осваиваем Санкт-Петербург. Ведь Сергей Александрович, конечно, он уже такой настоящий московский, и душой московский, и сердцем был, но он петербургский уроженец, царскосельский. И там публика еще меньше о нем знающая и еще более отзывчивая. Вот, не в обиду москвичам будет сказано, но там с удовольствием приходят на наше мероприятие в Сергиевский дворец. Кстати, мало кто знает, что это такое. Он носит сейчас тоже имя стертое. Название своих прежних хозяев – дворец Белосельских, Белозерских. Вот этот прекраснейший просто особняк возле Анечкова моста с этими знаменитыми конями Клода. Да, шикарнейший просто
дворец. На самом деле Сергиевский дворец.
Да, он всегда назывался Сергиевский дворец с 1984 года, когда там поселили Сергея Александровича и Лизавету Федоровну как новобрачные, и до 1917 года. Там сохранились некоторые интерьеры подлинные, но, к сожалению, не сохранился храм. Там тоже был домовый храм. Вот. Это такой теперь центр в Петербурге, где проводятся концерты, выставки нашим фондом и нашими сотрудниками, и нашими коллегами. И это очень радует, что расширяется география. В Екатеринбурге, в Алапаевске, безусловно.
То есть это тоже дело места. Двигается?
Да, дело двигается.
Спасибо.
И что самое главное еще скажу, и на Святой Земле мы не затронули этот разговор, но память о великом князе, великой княгине на Святой Земле огромная.
Об организаторах паломнических направлений, так сказать, баре, так сказать, и так далее.
Да.
Что они сделали, огромное количество труд произвели в связи с паломничеством русских на Святую Землю.
Русские подворья в Иерусалиме, учебные центры в Назарете, медицинские центры в Сирии и так далее.
Это предмет, видимо, каких-то действительно еще следующих наших передач, потому что об этом, мне кажется, что можно говорить часами. И вы благодарны собеседник, Дмитрий Борисович.
Спасибо.
Спасибо вам за ваш рассказ и за вашу деятельность. И мы надеемся, что мы увидим новые книги ваши. Жаждем этого, потому что нам нужна правдивая, интересная и глубокая информация об этом периоде и о жизни Великокняжеской Читы. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Гришин, председатель Сергиевского мемориального фонда, действительно член Палестинского православного общества, он же кандидат исторических наук и автор книг об истории России рубежа 19-20 столетия. Спасибо.
Благодарю вас.